Мы продолжаем разбирать пророчество Исаии, начиная с 40 главы. Очень сильное пророчество о Божьей заботе в трудные времена. И сегодня мы прочтем всю 41 главу. Вот иногда я разбиваю главы на несколько частей. Может быть, это удобнее бывает сосредоточиться на каких-то стихах и глубже разобрать по словам, по фразам. Но иногда очень полезно увидеть большой текст, чтобы увидеть всю панораму того, что говорит пророк, о чем он говорит, кого он имеет в виду, в чем он сравнивает народы, сравнивает свою славу с немощью человечества, со слабостью человека, как он разоблачает все иные упования на идолов, на кумиров, на человеческую власть, силу, на самого человека. И особую Божью любовь он являет и заботу о своем народе. И поэтому вот сейчас я буду читать эту 41 главу всю. И постарайтесь увидеть в нем и славу Божию, и величие Бога, и всезнание Бога, Божий контроль над всем, что происходит в мире, разоблачение кумиров, идолов, сильных мира сего, и в то же время особую Божью любовь и заботу о своем народе, об искупленном, избранном народе. Итак, читаем 41 глава Исаии с 1 стиха. «Умолкните предо мною острова, и народы да обновят свои силы. Пусть они приблизятся и скажут, станем вместе на суд. Кто воздвиг от востока мужа правды, призвал его следовать за собою, предал ему народы и покорил царей? Он обратил их мечом его в прах, луком его в солому, разносимую ветром. Он гонит их, идет спокойно дорогою, по которой никогда не ходил ногами своими. Кто сделал и совершил это? Тот, кто от начала вызывает роды. Я Господь первый, и в последних я тот же. Увидели острова и ужаснулись, концы земли затрепетали, они сблизились и сошлись. Каждый помогает своему товарищу и говорит своему брату «крепись». Кузнец ободряет плавильщика, разглаживающий листы, молотом кующего на наковальне, говоря о спайке «хороша» и укрепляет гвоздями, чтоб было твердо. А ты, Израиль, раб мой Иаков, которого я избрал, семя Авраама, друга моего, ты, которого я взял от концов земли и призвал от краев ее, и сказал тебе, ты мой раб, я избрал тебя и не отвергну тебя. Не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой, я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя, десницу правды моей. Вот в стыде и посрамлении останутся все, раздраженные против тебя, будут как ничто и погибнут припирающиеся с тобою. Будешь искать их и не найдешь их, враждующих против тебя, борющиеся с тобой, будут как ничто, совершенно ничто. Ибо я Господь Бог твой, держу тебя за правую руку твою, говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе. Не бойся, червь Иаков, малолюдный Израиль, я помогаю тебе, говорит Господь, и искупитель твой, святой Израилев. Вот я сделаю тебя острым молотилом, новым, зубчатым. Ты будешь молотить и растирать горы и холмы, сделаешь как мекину. Ты будешь веять их, и ветер разнесет их, и вихрь развеет их. А ты возрадуешься о Господе, будешь хвалиться святым Израилевым. Бедные нищие ищут воды, и нет ее, язык их сохнет от жажды. Я, Господь, услышу их, я, Бог Израилев, не оставлю их. Открою на горах реки и среди долин источники, пустыню сделается озером и сухую землю источниками воды, посажу в пустыне кедр, ситим и мирту и маслину, насажу в степи кипарис, явор и бук вместе, чтобы увидели и познали, и рассмотрели, и уразумели, что рука Господня соделала это, и святой Израилев сотворил это. Представьте дело ваше, говорит Господь, приведите ваши доказательства, говорит царь Иакова, пусть они представят и скажут нам, что произойдет, пусть возвестят что-либо прежде, нежели оно произошло, и мы вникнем умом своим и узнаем, как оно кончилось, или пусть предвозвестят нам о будущем. Скажите, что произойдет в будущем, и мы будем знать, что вы боги, или сделайте что-нибудь доброе ли, худое ли, чтобы мы изумились и вместе с вами увидели. Но вы ничто, и дело ваше ничтожно, мерзость тот, кто избирает вас. Я воздвиг его от севера, он придет, от восхода солнца будет призывать имя мое и попирать владык, как грязь, и топтать, как горшечник, глину. Кто возвестил об этом изначало, чтобы нам знать, и задолго перед тем, чтобы нам можно было сказать правда, но никто не сказал, никто не возвестил, никто не слыхал слов ваших. Я первый сказал Сиону, вот оно, и дал Иерусалима благовестника. И так я смотрел, и не было никого, и между ним и не нашлось советника, чтобы я мог спросить их, и они дали ответ. Вот все они ничто, ничтожны и дела их, ветер и пустота, истуканы их. Аминь. Вот это такая торжественная речь пророка, такая действительно панорама открывается большая, где Бог, Владыка, Вседержитель восседает на престоле, о чем мы раньше говорили, вот в прошлой главе Исаия, и вообще в контексте всего Исаия. Исаия любит видеть Бога на престоле во всей своей славе, силе, всемогуществе. И Бог вызывает на суд все народы, всех якобы тех, которые могут что-то сказать свое, свои пророчества, свои предвозвещения, свое упование какое-то представить, свою силу. И мы видим, вы, наверное, заметили, что тут идет вот интересная пророческая речь, она как бы так льется разными потоками. С одной стороны, Бог утешает свой народ, ободряет, не бойся, столько слов ободряющих, утешающих. И с другой стороны, такое обличение, что никто другой не может пророчествовать, сказать заранее, что происходит. И вот действительно, вот таким образом здесь Исаия, он разоблачает все иные религии ложные, ложных кумиров, идолов, сильных мира сего. Он показывает, что они во власти Бога самого, Вседержителя, что вся их сила и власть – это от Него, потому что Он заранее уже предвозвестил о них и говорит. И вот этот действительно контекст Исаии – это Божий народ, который идет в вавилонский плен. Бог утешает и говорит, что они будут избавлены, как вот в книге Откровения сказано, не бойся того, что тебе надобно будет претерпеть, да, Иисус говорит в одной из церквей. И здесь вот так же Господь говорит, что не бойся, не бойся, сколько раз мы в этой главе услышали это, что не бойся, что претерпеть, потому что я с вами, вы мои, я ваш Бог, вы избранный народ, я искупил вас, я помогаю, поддержу, защищу. И действительно, что все в его власти. Вот посмотрите, первый стих. «Умолкните предо мною острова, и народы да обновят свои силы. Пусть они приблизятся и скажут, встанем вместе на суд». Все должно умолкнуть перед Богом, когда говорит Бог, потому что действительно Он знает все, Он говорит наперед. Здесь неоднократно говорится, что вот о том, от тех сильных мира сего, которых видит сам Израиль, Бог говорит, это все в моей власти, я позволил, я допустил, я их послал. И интересно, здесь такой вызов Бог дает удивительный. Народы да обновят свои силы, как бы перед судом. Найдут ли они силу, что ответить? В конце прошлой главы 40-й, интересно сказано было в последнем стихе, надеющиеся на Господа обновятся в силе. То есть в самом Боге есть вот это обновление, есть сила, есть уверенность, есть спокойствие в доверии Богу. А Бог дает вызов. А что вы скажете на это, когда сам Бог обновляет силы своего народа, но выдержит ли суд другие народы? И вот дальше со второго стиха говорится о муже сильном, которого воздвиг от востока сам Бог, он и говорит об этом, что он допустил вот этого владыку, идущего с востока. Ближе к концу главы говорится, я воздвиг его от севера, и он придет. И большинство комментаторов говорит, обращает внимание, что здесь идет речь о Кире, царе Персии. Кир был удивительным таким языческим царем, которого Бог для своей цели особо избрал, чтобы вернуть как раз пленение вавилонское Божьего народа. И дальше в 45-м, если мы будем читать Исаию дальше, то подробнее в 45-м, в 45-й главе как раз говорится уже конкретно о царе Кире, он назван по имени. И дальше говорится, что вот он избран для особой миссии ради Божьего народа, ради Иакова Израиля, чтобы с такую миссию для спасения своего народа Бог совершит через Кира. А здесь интересно, вот здесь вот в этой главе надо посмотреть на этот суд, на эту панораму, о которой мы говорили. Здесь не упоминается ни имя царя, ни какой народ и племя, какая империя, да, потому что здесь в сравнении с Божьим народом все другое превращается в ничто. То есть сам мы видим только Божью славу и его заботу о своем народе. А все даже не называются по имени, вот эти великие мира сего, или один в данном случае великий царь, который покоряет, казалось бы, всю окружающую землю, его империя охватывает все, и тем не менее он не назван здесь по имени. Но все время говорится по имени Израиль, Иаков, «Я назвал тебя по имени, ты мой». Вот это постоянная речь у Исаия. И знаете, здесь вспоминается притча Иисуса Христа о богаче и Лазаре. Это же Евангелие от Луки, 16 глава, да? Когда мы знаем, вы, наверное, и многие комментаторы так интересно подмечают, что богач, который пиршествовал блистательно, который был знатным, великим, его имя в мире ценилось, у него было много друзей, много человеческой славы, но ему в этой истории не дается имя. А Лазарь, который действительно был ничто, нищий, такой малоизвестный, уничиженный, слабый, ничтожный, его имя дается. Действительно, Бог своих называет по имени. Его слуги, рабы, имена их написаны в книге жизни, и Бог называет их по имени, Бог ценит их. Но великие мира сего обесцениваются, и их имена как бы стираются уже здесь, в глазах Божьих. Это удивительно. И действительно, Вавилонской империи приходит конец здесь на фоне того, что Бог воздвигнет Кира, и он будет владычествовать на то время миром. И интересно, вот последний вавилонский царь Валтасар, о котором мы читаем в книге Даниила, как раз Бог ему подписывает приговор, ему, наверное, не только ему, но и всей Вавилонской империи. И там вот эти слова «да, мене, мене, текелу, парсис», «ты взвешен на весах и найден очень легким». То есть это пустота, это ничто. Вот вся эта империя вавилонская, она превратилась в ничто. Подписан последний приговор, последняя строка. И только Бог в своей славе продолжает управлять этим миром и заботиться о своем народе. И посмотрите, как дальше Бог утешает свой народ уже с 4 стиха, когда вот упомянулось о Кире, без его имени даже, а потом 4 стих. «Кто сделал и совершил это? Тот, кто от начала вызывает роды. Я Господь первый, и в последних я тот же». Вот здесь Господь назван, сам себя Господь называет «первый и последний». Это удивительно согласуется вот с книгой Откровения, первая глава, когда Иисус Христос показывается в своей славе, величии над этим миром, над церковью, как глава церкви. И он там трижды назван первый и последний, начало и конец, альфа и омега. Потому что это удивительное качество Бога. Он безначальный, без конца, и в то же время в нем начало всего сущего. И в нем конец, все в его власти время, которое дается каждому человеку, когда начать жить и что-то делать, когда заканчивать, все в его власти, Бог все знает. И поэтому он так, Господь, вот как бы провозглашает свою власть и силу. Интересно, Бог так говорит в 4 стихе, а дальше как бы суета этого мира, который боится, вот, боится чего-то, и они сходятся, пытаются ободрить друг друга. И вот здесь такая интересная речь, когда кузнец ободряет плавильщика, разглаживающий листы молотом кующего на наковальне, это 7 стих. И на самом деле в прошлой главе как раз так говорилось о тех художниках, ремесленниках, которые делают идолов. Идолов и кумиров для своего народа, для своих людей. И вот здесь мы видим, что действительно это превращается в ничто. Их попытка ободриться ничтожна. То есть все это исчезает в глазах великого и сильного Бога, который знает все наперед и все в его власти. И вот с 8 стиха начинается удивительное утешение, ободрение Божьего народа. Посмотрите 8 стих. «А ты, Израиль, раб мой, Иаков», вот двойное имя Божьего народа, вот именно имя дается, «которого я избрал, семя Авраама, друга моего». Вот здесь удивительное такое сочетание. С одной стороны, раб мой, это что-то драгоценное такое в то время было, потому что служить настоящему господину, великому Богу, владыку всего, это великая честь и слава. Но здесь идет глубже это уточнение, что я избрал вот Израиля и Иакова, как семя Авраама, друга моего. Вот здесь уточняется, что это настолько близкое служение Богу, вот подчинение Богу, вот эта родственность с Богом, Божьего народа, что названо и по Аврааму как друг. Действительно, Авраам – отец всех верующих, да, и все верующие становятся наследниками по вере, наследниками Божьей веры, Божьих обетований. Но вот это удивительное обетование быть другом Божьим. И таким образом, это не только Авраам, но все его семя верующих, от той веры, которой наделил Бог своих людей, свой народ избранный. И мы можем посмотреть у Иоанна в Евангелии, 15 глава, с 13 стиха, замечательные слова Иисуса Христа своим ученикам. И здесь как бы отзвук того, о чем говорил Исаий за 700 лет. С 13 стиха. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод». Удивительные слова Христа – это то, о чем мы сегодня будем вспоминать, участвуя в вечере, что Иисус положил свою жизнь за нас, за друзей своих. И Он нас назвал друзьями поименно, Он знает нас, Он заботится о нас. И действительно, Его забота удивительна. И Он в контексте, Он учит любить, в контексте Он говорит, чтобы радость ваша была совершенна. Все это Он говорит, чтобы мы радовались и чтобы мы любили друг друга. И любили, конечно, самого Бога в ответ. И дальше, посмотрите, 9 стих. Продолжается такое утешение Божьего народа. Исаия 40 глава, 9 стих. «Ты, которого я взял от концов земли и призвал от краев ее, и сказал тебе, ты мой раб, я избрал тебя и не отвергну тебя». Здесь усиливается утешение. Здесь Бог говорит, я тебя избрал вот от концов земли, издалека призвал. Вот так действительно Бог возлюбил весь мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы избранные спаслись из всех племен и народов, из всех языков. То, что в книге Откровения мы видим искупленных, да, они поют эту песнь Агнца, новую песнь хвалы. И действительно вот это Бог напоминает, что Он, откуда Он избрал. Что это его власть, его решение, его сила, его любовь. А дальше и это избрание начинается от самого Бога, который берет издалека, а потом Бог как бы ставит свою печать и говорит, я избрал тебя и не отвергну тебя. Вот это печать верности Божией. Как это отрадно, как эта песня дорога нам, что Бог не отвергает нас, что бы с нами ни случилось. Да, мы спотыкаемся, мы ослабеваем, мы как и написано, он мы можем быть неверны, но он остается верен, ибо себя отречься не может. Вот все, наша вечная жизнь основывается на верности Бога, на его обетованиях, на его славе, чести, на его святости, о которой мы говорили много, что с одной стороны святость, она такая страшная для язычников, она от нее действительно бежит небо и земля от святости Божией. Но если в этой святости Бог избрал кого-то, Бог помиловал, Бог приблизил к себе, то сама эта святость, которая для людей губительна, человек не может выдержать эту святость, но эта святость превращается в защиту Бога над своими избранными. То есть это праведность Иисуса Христа, которую мы сегодня празднуем, которую мы сегодня провозглашаем, что мы имеем праведность Иисуса Христа, эту святость Божию, которую наделил Бог Иисуса Христа и разделил с нами. Это чудо великое. И дальше продолжается удивительное утешение. 10 стих. «Не бойся», как много Исаия употребляет это слово, «не бойся, ибо я с тобою». «Не смущайся, ибо я Бог твой, я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей». Рукою, правую рукою праведности Божьей он поддержит, поможет, укрепит. Это просто обетование нам на каждый день, на начало каждого дня. Действительно удивительно, Бог говорит: «Я с тобою, я Бог твой, лично твой Бог». Ты мой, да, ты мой искупленный, ты мой избранный. И вот эти слова «укреплю», «помогу», «поддержу». То есть это настолько разнообразная вот эта забота Бога. Она достигает каждой нашей нужды. Вот как хорошо, что мы приходим часто на домашнюю группу и начинаем делиться, у кого какие радости, у кого какие переживания, кто чем-то переболел, пережил что-то, у кого на работе были разные победы, преодоления, или что-то ждет нас впереди, мы молимся об этом. И действительно, мы понимаем, что проговаривая это все, мы понимаем Божью заботу, что Бог вот действительно проникает во все уголки нашей жизни, в уголки нашей души, все наши тревоги, заботы. Он покрывает, он действительно своей заботой нас берет в свои руки. Интересно, после 10 стиха опять идет отступление. Говорится, что будут в стыде и посрамлении враги Божии, те, кто вот на что-то свое надеется, кто противодействует Богу, его народу. А потом опять на контрасте удивительный 13 стих. «Ибо я, Господь Бог твой, держу тебя за правую руку твою, говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе. Держу тебя за правую руку твою». Интересно, вот опять, да, уже вот до этого мы сказали, «поддержу тебя десницу правды моей», то есть правой рукой. И здесь уже конкретно, уже «держу тебя за правую руку». Как отрадно, что Бог нас держит. Именно Бог нас держит. Не просто мы за Него держимся и можем где-то выскользнуть, да, по нашей слабости. Вот кто, у кого есть дети, внуки, или кто-то заботится о чужих иногда детях, то вы знаете, как малышу трудно доверить, чтобы он держал вас за руку, когда вы куда-то направляетесь, идете, или там на горке, или на каких-то каруселях, на качелях, потому что малыш слаб, и он очень легко отвлекается, он очень легко как бы теряет ориентацию, контроль своей руки, его очень легко отвлечь. И он действительно может выскользнуть, он может сорваться, он может приткнуться очень легко. Это просто естественным образом. Но когда вы держите ребенка, то это надежно. То есть ребенок действительно под контролем, то есть под контролем взрослого, любящего отца, матери, бабушки, дедушки или заботливых родственников. Поэтому вот этот образ, он действительно удивительный. Мы неоднократно подтверждали его словами из Евангелие от Иоанна, 10 глава, когда говорится, что мы овцы доброго пастыря Иисуса Христа, и когда Иисус говорит: «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, они идут за мною, я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца Моего». Это удивительное обетование, которое хочется вновь и вновь нам напоминать на каждый день, на каждую неделю, месяц нашей жизни, что мы в руке Иисуса Христа, в руке Отца Небесного, и что это надежно, это уверенность, это радость наша, это действительно то, что дает мир и покой в наше сердце. Посмотрите дальше, 14 стих нашей главы. Еще одно как бы уточнение. Каждый раз глубже все время пророчество проникает глубже в нашу душу, в наше сердце, в наши вот все чаяния, переживания. Посмотрите, какое утешение. 14 стих. «Не бойся, червь Иаков, малолюдный Израиль, я помогаю тебе, говорит Господь, и искупитель твой, святой Израилев». Посмотрите, как здесь много, вот в этом одном стихе, как много о Боге, о Его силе. Он Господь, Он Искупитель, Он Святой Израилев, да, вот эта святость Бога, которая ограждает, которая защищает, которая приближает к себе. И о самом Иакове, Израиле, как о Божьем народе, как интересно сказано, «не бойся, червь». Вот это удивительное слово «червь», которое говорит о слабости, об уничиженности. Это что-то самое такое слабое, да, в мире живой природы. Такое немощное, слабое, которое легко просто уничтожить, не заметить. И действительно, это такое символ уничижения, символ ничтожности, слабости. И вот если посмотреть в Ветхом Завете, то наиболее сильное употребление этого слова, когда-то я, помните, разбирал книгу «Псалтырь» подробно, и в 21 стихе особенно, это был один из самых глубоких псалмов, который приходилось разбирать, это где, по сути, Давид передает сердце Иисуса Христа на Голгофе, когда 21 псалом начинается со слов «Боже мой, для чего ты меня оставил?» И там, по сути, описание всего, что пережил Иисус, вот буквально взгляд со креста, не на крест, как Исаия в 53 главе, о чем мы дальше можем говорить, а наоборот, взгляд с креста на то, что происходит вокруг, и боль Иисуса Христа, которую Он пережил ради нас, о чем сегодня Влад так много говорил, слава Богу, что действительно все взято, Иисус стал грехом вместо нас, Он отождествился вот с виной нашей, со виной каждого из нас, за все грехи наши, прошлые, настоящие, будущие. И вот здесь есть удивительные слова, 7 стих 21 псалма. «Я же червь, а не человек, поношение у людей и презрение в народе». Дал бы Господь, чтобы мы сегодня на вечере это как бы пережили эту глубину. Мы часто говорим, что Иисус уподобился человеку, да, Он уничижился и принял образ раба, сделался подобным человеку, это филиппийцам там сказано у Павла, апостола. Но вот здесь Иисус восклицает, когда Он с креста восклицает, что Бог Его оставил, что весь гнев Божий упал, предназначенный каждому из нас в отдельности, а это было собрано все вместе, и все это упало на Иисуса, практически Он был раздавлен в тот момент нашими грехами, гневом Бога за наш грех. И он говорит, я же червь, а уже не человек. Вот настолько он был уничижен, о чем Исаия, да, скажет подробно в 53 главе, что он был обезображен паче всякого человека, то есть вот и отвращался глаз даже от него, ни во что он был поставлен. Вот это уничижение Иисуса Христа, и удивительно, что здесь Исаия в 14 стихе нашей главы, он говорит, не бойся, червь Иакова. Он этим же словом говорит о Божьем народе, учит его малолюдность и слабость по-человечески. В глазах этого мира нет такого чести, достоинства, славы, величия, как у великих мира сего. И он говорит, это как отождествление, по сути, с Иисусом Христом, вот это уже в свете Нового Завета, что... Как отрадно, что сегодня, участвуя в вечере, мы понимаем, что мы отождествлены со Христом на кресте. Что вот то, что Иисус сказал, «Я же червь, а не человек, поношение», Все это ради нас, это вменено нам. Мы пережили это со Христом, верою, в той вере, которую нам Бог включено, что мы, нам вменилось все, что пережил Иисус Христос за все грехи наши. И таким образом нам теперь вменяется Его праведность, Его слава, Его величие, вот то, что Он был так уничижен, а потом превознесен Отцом, и Ему дана величайшая слава. И вот это, конечно, удивительное утешение. Не бойся, червь Иаков, малолюдный Израиль. Здесь можно, кстати, привести еще одно место из Евангелия. Вот удивительно, действительно, у Исаия с Евангелием очень много таких соотношений. Лука, 12 глава, 32 стих. Очень похожие слова Иисуса уже своим людям, своим ученикам, Божьему народу Нового Завета. «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство». Не бойся, малое стадо, да, помните? Не бойся, малолюдный Иаков, Израиль, ты уничижен, ты слаб, но во мне твоя сила. И здесь Иисус тоже говорит, малое стадо, не бойся, ибо вам дано царство. И удивительно, что в контексте Луки 12, здесь этого текста, где Иисус Христос, Иисус говорит не в значении «не бойся страха», какого-то ужаса, а в значении даже забот. Не заботьтесь. Выше говорится, не заботьтесь ни о чем. Для души вашим, что есть, для тела, во что одеться. Посмотрите на воронов, как Господь питает их. Посмотрите на лилии, как они растут и одеваются так красиво. И таким образом Иисус утешает. Ваш Отец знает, что вы имеете нужду. Ищите Царствие Божие. Это все приложится к вам. И дальше вот эти слова. Не бойся, малое стадо. Даже заботиться. Вот Бог освобождает не просто от страхов, ужасов каких-то. Это естественно. Но даже от забот, даже вот от таких каких-то переживаний наперед. Вот что такое забота? Практически это страх перед завтрашним днем. То есть только он может быть не такой ужасный, а просто мы что-то прокручиваем в голове. А как это получится, не получится, мы заботимся. А вдруг что-то не сложится. Вот это со знаком минус часто переходит. И это мешает нам жить, мешает нам радоваться жизни, благодарить Бога, славить, заботиться сегодня о ком-то, о чем-то Божьем, да, искать Царствие Божие. И поэтому Иисус освобождает, исцеляет нас от таких страхов и забот. Посмотрим дальше, возвратимся к Исаии. Дальше опять на контрасте, 15 стих, вот говорится, что враги будут развеяны, такой образ пророческий интересный, что Бог победит врагов, и что действительно не стоит их бояться и заботиться об этом. Бог позаботится об этом. А вот в 16 стихе удивительные уже слова о цели всего, что делает Бог для нас, ради нас, с нами, что делает Бог. О чем мы выше говорили, какая цель, что должно произойти в наших сердцах. И вот когда ты будешь веять их, и ветер разнесет, и ветер развеет их, это вот о ничтожестве сильных мира сего, от которых Бог освободит и защитит Божий народ, написано. А дальше на контрасте, а ты возрадуешься о Господе, будешь хвалиться святым Израилевым. Вот она цель Бога. Чтобы мы радовались в нем, это о чем сегодня Влад нам читал из катехизиса замечательного реформаторского, что мы созданы, чтобы славить Бога, жить для славы Его и вечно радоваться в нем. И уже даже здесь, вот у Исаии, когда Бог так проявляет заботу, является для своего народа, дается вот такое удивительное обетование, удивительная даже уверенность, что так и будет. И ты возрадуешься о Господе, будешь хвалиться святым Израилем. Вот эта уверенность в Боге, которую так убедительно Исаия в свой народ вселяет, вот это вселяет надежду, уверенность, надежность. Это действительно радует нас. Помните, Иоанн как много писал, вот мы к Евангелию от Иоанна обращались, и там в контексте даже этих стихов там часто говорится, чтобы вы радовались, чтобы радость ваша, я говорю вам, Иисус говорит, чтобы радость была совершенна. Потом Иоанн пишет свое послание и тоже говорит, это написано, чтобы радость ваша была совершенна. И он говорит, вы имеете вечную жизнь, вы имеете уверенность в этой вечной жизни. Иисус вам дал это, Иисус искупил вас. Вот о крови Иисуса Христа, о том, о чем мы сегодня вспоминаем на вечере, вот это должно вселять в нас радость. Радость вечную. И хвалиться, и хвала только святым Израилем. Обратите внимание, имя святым Израилевым. И здесь мы уже как-то читали об этом, но хочется сегодня это тоже вспомнить в день вечери, потому что это и есть наша хвала, особенно в день хлебопреломления. 1 Коринфянам, 1 глава с 29 стиха, когда до этого через Павла Господь говорит об избранных Божьих, вот как раз немощных, в чем-то слабых, в чем-то незнатных мира сего, несильных, которых избрал Бог. И для чего Он это делает? Для чего Бог такой замысел премудрый сотворил? Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением, и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господом. Вот она, то, что Исаия сказал, теперь другими словами уже более конкретно говорит Павел, чтобы никакой хвалы не было человеческой. Не нам, но имени Твоему дай славу, говорят святые. Иисус Христос, который сделался для нас всем. Вот он стал ничем на кресте. Да, я червь, а не человек. Но в данном случае, вот это звучат правильно эти слова, кто был ничем, тот станет всем. Это Иисус Христос. Он стал всем. Он стал владыкой мира. И он стал именно главою церкви для своих избранных. Стал и премудростью, и праведностью, и освящением, и искуплением. Вот то, что мы сегодня исповедуем, славим Бога, чтобы, как написано, хвалящийся, хвались Господом. Дальше интересно еще уточнение. Следующий стих, он говорит о сердце избранных. Каково их чувство, переживание, чаяние? Посмотрите, 17 стих, это как бы маленькая характеристика дополнительная для Божьего народа. «Бедные и нищие ищут воды, и нет ее. Язык ее сохнет от жажды. Я, Господь, услышу их. Я, Бог Израилев, не оставлю их». И дальше открою на горах реки и насажу там замечательные растения. Вот эта Божья работа очень поэтичная, живописная. Там и география, и зоология. Ну, биология, вот как Бог все чудесно насыщает. Но обратите внимание, вот помечено после этих слов о радости и о хвале Божией, бедные и нищие, и те, кто жаждет. Вот это на самом деле очень хороший такой штрих для избранных. Вот это черта наша, которую мы должны в себе видеть, дорожить этим и культивировать. Это вот эту нашу нищету, блаженны нищие духом, да, ибо их есть Царствие Небесное. Вот как Христос сказал, не бойся, малое стадо, ибо Отец приготовил вам Царство. И вот, но мы должны вот это быть нищими пред Богом. Вот эта жажда Бога. Сразу вспоминаются вот эти обетования Иисуса Христа, к кому Он обращался, да, и кого призывал. И Он призывал словами, «Придите ко Мне все труждающиеся обремененные, и Я успокою вас». Кто жаждет, приди ко мне и пей. И жаждущие ищут воды, да, вот о чем и говорил Исаия. Вот это вот, у нас должна быть эта жажда вот Бога постоянно, каждый день, просыпаясь, ложась, отдыхать. Вот это постоянно нужду в Боге. Вот это ценно, это нужно нам, и это ценно для Бога. И Бог таковых благословляет, таковых действительно наполняет своими благословениями вот эти обетования. Почему Бог говорит, я таковых услышу, я, Господь, услышу их. И не оставлю их. Вот эти обетования, которые неоднократно уже в Новом Завете, не оставлю тебя, не покину тебя, да, но это мы будем особенно переживать, когда будем постоянно нуждаться в Боге. Чтобы не было в нас самоуверенности, чтобы не было в нас надежды на свои силы, на свои знания, на свой опыт, чтобы вот эта жажда Бога сохранялась в нашем сердце. Потому что это благословение для нас, это радость наша. И дальше, вот после всех этих слов обетования, 18-19 стихи, это как Бог насыщает и наполняет души жаждущих. А потом 20 стих, тоже удивительно. Это тоже как бы одна из целей Бога, когда что-то он практически все делает в нашей жизни. Да? Какая цель? 20 стих. «Чтобы увидели и познали, и рассмотрели, и уразумели, что рука Господня соделала это, и святой Израилев сотворил это». Обратите внимание, вот еще одна цель – познание Бога. Вот это познание Бога не просто умом, не просто богословием, текстами, какими-то книгами, а вот это познание Бога своей душой, своим сердцем, когда мы видим, как свят Бог, как удивительный Бог, как Он велик и славен своей любви. Вот это, смотрите, какими словами здесь Исаия вообще, чтобы увидели, познали, рассмотрели, уразумели. То есть это вот то, о чем говорится, люби Бога всем сердцем своим, всем разумением своим, всею крепостью своею. Вот действительно, это цель такая, и Бог достигает ее в нашей жизни. Достигает, когда мы чего-то переживаем, что-то преодолеваем, и когда мы видим, как Бог избавляет, как Бог выводит нас, как вот когда-то здесь в контексте Божий народ выводился из плена вавилонского. Сейчас мы постепенно выводимся из этого карантина, да, мы преодолели этот плен, и на группе мы как-то разговорились за чаем, и каждый рассказывал, как он пережил вот этот или карантин, или само заболевание, в какой мере, когда. И потом мы подвели итог, что все под Божьим контролем, что Бог каждому отмерил, как ему вот пережить эти трудные времена, где пережить, как заболеть, в какой мере заболеть. В итоге Бог каждого помиловал по-своему. И мы просто делились этим, и радовались, и славили, и благодарили Бога. Поэтому все в Божьей власти, все под Его контролем. И действительно, мы можем полностью положиться на Бога. И последний стих, который я просто обращу внимание, 21-й, вот после слов, чтобы увидели, познали, рассмотрели, разумели. И 21-й стих, вот как бы возвращаемся к общей картине сегодняшней пророческой, что Бог на своем престоле, Он показывает заботу над своим народом, показывает ничтожество идолов, кумиров, сильных мира сего. И Бог говорит на своем престоле: «Представьте дело ваше, — говорит Господь, — приведите ваши доказательства, — говорит царь Иакова». И так далее. Дальше он уже говорит об этих людях, которые больше уповают на кумиров, идолов, что это ничто и пустота. Но сегодня Бог и к Божьему народу обращается и говорит: «Приведите ваши доказательства, приведите, на что вы уповаете, в чем ваше упование, представьте дело ваше». И именно сегодня, участвуя в вечере Господней, мы исповедуем нашу веру, исповедуем наше упование. Мы смерть Господню возвещаем, доколе Он придет. Мы исповедуем перед всем миром, что наше упование – это Иисус Христос, что умер за нас, что мы свободны, что мы чистые, что мы праведны, искупленные. Мы чтим Иисуса Христа, преклоняемся перед Ним. И пусть сегодня действительно это участие будет для славы Божией, для нашей радости, для нашей уверенности, надежды в уповании на Него, а Ему за все слава во веки веков. Аминь.